авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Это авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Сегодня у нас уже на календаре 28 октября 2024 года. Это Россия. Мы находимся прямо в центре Санкт-Петербурга на улице Чайковского, 17. Гостиница «Индиго», как всегда, позволяет нам поговорить с вами в прямом эфире. И мы, как обычно, будем заниматься двумя вещами. Будем заниматься поисками истины. Я бы не устану подчеркивать, что только истина делает нас свободными, а амибы закрепощают и уводят в совершеннейшие тупики. И вторая позиция – это, конечно же, иметь смелость пользоваться собственным умом. Это лозунг просвещения. Иммануил Кант. Вот такие две максимы для начала, а дальше те темы, которые сегодня будем рассматривать. Первая тема, которую я хотел затронуть, это разорванное общество, это Молдавия. Прошла через выборы сейчас, и мы поговорим, это не только Молдавия, там много стран и находится в таком ситуации в настоящее время. Вторая тема, мы продолжим разговор, почему богатые страны богатеют, а бедные беднеют. Ту часть, которую мы начали говорить, но не успели, вопрос о созидательном разрушении. И почему элиты препятствуют подобному развитию событий. Очень часто. И третья позиция, которую мы сегодня тоже обсудим, в взаимосвязи с бедными странами, наверное, это нищета, как тот феномен, которым по-прежнему сталкивается человечество, как на самом деле обстоит дело, куда движется и какие у нас перспективы, и как это все выглядит. Что касается выборов в Литве, которые мы анонсировали в прошлый раз и не успели, я думаю, что мы еще чуть-чуть подождем, когда пройдет второй тур, тут у нас вот Молдавия подоспела, и уже с результатами второго тура, когда будет ясный расклад в литовском парламенте, еще раз вернемся к разговору о том, что мы увидели на этих выборах, очень-очень существенный момент. И Молдавия в значительной степени показывает то же самое. Вот давайте как бы начнем разговор про Молдавию. Я сразу хочу сказать, что я пользуюсь традиционными названиями стран, как они привычные в русском языке, и мы отнюдь не всегда переходим на то самое название, которое есть у страны. Мы никогда не говорим слово «Deutschland», говорим «Германия». Мы не говорим Сакартвело, говорим Грузия, и поэтому традиционное название Молдавия и Белоруссия ни коим образом не должны обижать, так сказать, соответствующие страны. Это нормы традиционного русского языка, и смысла, в общем, менять их нет. По большому счету, привьется новое, значит, будем говорить по-новому. Это уже как кому больше нравится. Главное не искать в этих нормах языка глубокого политического и прочего подтекста. Итак, что происходило в Молдавии, что оно показало и почему я говорю это разорванное общество. Молдавия провела президентские выборы. Там президентские выборы проходят раз в 4 года. Сразу хочу сказать, что Молдавия это парламентская республика. Это означает, что основной объем исполнительной власти принадлежит правительству, которое формируется парламентом по итогам парламентских выборов. То есть разделение властей в парламентских республиках, я об этом настаиваю, самое наименьшее. Президент чаще всего имеет небольшой объем полномочий, но играет существенную роль, в том числе как и некоторый моральный авторитет, направляющая фигура. И Мария Санду выдвигалась на второй срок. И это была интрига, удастся ли ей сохранить пост. И второе голосование, которое проходило параллельно, это был референдум. Причем референдум связан с курсом Молдавии на европейскую интеграцию. Формулировка носила достаточно такой непростой характер, с возможными разными интерпретациями результатов. Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз? Ну, сразу хочу сказать про формулировку, поскольку многие интерпретировали, что люди голосуют либо за вступление, либо против вступления, и тогда референдум определяет, куда двигаться. если посмотреть на формулировку внимательно, речь идет только о том, запишется ли это как цель в Конституцию или не запишется. То есть, как бы, будет ли забиты гвозди обрублены, и шляпки откусаны, да, что записали в Конституцию, тем самым зафиксировали этот курс. Либо он по-прежнему остается текущим политическим курсом без изменения правил игры. Поэтому здесь даже как любой вариант исход оставлял для политической элиты разные возможности движения. Значит, почему такой вопрос, наверное, был вынесен? Потому что, с одной стороны, Молдавия достаточно много шагов сделала в эту сторону. И весной 22 года она подала заявку на то, чтобы вступить в ЕС. И ей был дан статус кандидата в кратчайшие исторические сроки. И мы понимаем, что такое зима и весна 22 года. И дальше уже летом вот этого года начались конкретные переговоры о деталях вступления. Та партия, которая возглавляла, та сила, течение, которое возглавляла Мария Санду, это, конечно, проевропейский выбор. И курс на рыночную экономику, на определенный объем либеральных реформ. И вот этот процесс уже начался. Понятно, что вступление в ЕС – это не одномоментная история. Когда вы вступаете в клуб джентльменов, там всегда есть большой объем условий, и вы обязаны им соответствовать. На каком-то там фраке или смокинге приходить, что допускается, что не допускается, как себя вести. И любое вступление в любую ассоциацию – это есть добровольное ограничение своего суверенитета. Вы говорите, что да, я готов признавать соответствующие правила, потому что хочу этого сам. Ну, как вот в свое время при вступлении в партию писали, что с уставом КПСС, так сказать, ознакомлено, обязуюсь его выполнять. Ну, вот человек обязуется его выполнять. Это его личное обязательство. Так и страны. И поэтому очень сложная внутренняя дискуссия. Очень часто бывает в странах, это все-таки как большинство населения. Это считается необходимым вариантом. Поддерживает этот шаг или не поддерживает. И вот я вначале сосредоточусь именно на этой позиции, поскольку мне кажется, что это более важный момент, и он много чего демонстрирует, а потом вернемся к выборам. История, в общем, похожа на британскую, где правительство Тори долгое время вело переговоры с Евросоюзом об условиях, что называется, взаимодействия. Как они считали, добились шикарных результатов и решили преподнести этот свое достижение как вот на тарелочке с голубой каемочкой избирателям. Смотрите, как здорово все получилось. Мы получили прекрасные преференции. Для того, чтобы как-то обострить этот вопрос, выдвинуть его в центр повестки выборной, центр политической дискуссии, отодвинув другие вопросы, партия предложила провести референдум по поводу участия Великобритании в Евросоюзе, будучи уверенной, что это подкрепит позиции партии и вообще, так сказать, тоже уже проложит рельсы куда надо. Результат, как мы помним, был обескуражен. Хотя референдум носил консультативный характер, и он не являлся обязательным для исполнения, но, тем не менее, политики, в общем, это и традиция, да и в определенном смысле инстинкт самосохранения, следовать туда, куда, в общем, указал глас народный. А глас народный в этот момент, будучи как бы значительной частью общества раздраженной тем, что Великая Империя входит в какое-то объединение, где надо соблюдать какие-то правила, плюс громадный наплыв, так сказать, мигрантов во все европейские страны, который сильно раздражал старшее поколение, которое еще и живущее вне больших городов, привел к тому, что с маленьким перевесом, но победили противника. Причем города и образованная молодая часть голосовала за Евросоюз, понимая, что это движение, это возможности, это вот то самое разрушительное, созидательное разрушение, а старшее поколение и менее образованное, и живущая в глубинке, и предпочитала сохранять традиционный образ жизни, и не надо нам никаких этих Евросоюзов. Но, как мы помним, в результате руководитель Тори, тогда премьер-министр, подал в отставку, провалившись таким образом, и это был, конечно, обескураживающий результат для консерваторов, холодный душ. Вот ровно такая же картина практически получилась и здесь. Когда пошло голосование и начали считать результаты, вначале была картина такая, что вообще сторонники евроинтеграции проигрывают. И при подсчете там достаточно большой массы бюллетеней, картина была такая: 55 приблизительно против, 45 за. Вот разница 10%. Но дальше уже подсчет привел к тому, что весы пошли в другую сторону, и сторонники буквально на финишной ленточке чуть-чуть обыграли противников. Там 50,4% поддержали эту формулировку, и там 49, и тоже около 0,4% высказались против. То есть разница 1%. Стали идти большие дискуссии, а как же так произошло? Ну, а произошло это тоже достаточно понятная история. Я сейчас не вдаваюсь в детали, там взаимные обвинения в различных манипуляциях, влияниях и так далее. Это мы пока отодвинем в сторону, посмотрим, кто что предъявит на финале как доказательство. Но определенный момент был ясен. Вот как Трамп считал, что под занавес украли выборы, потому что вначале считали те голоса, которые брошены в бюллетень, а это в урну бюллетени, а это в основном традиционные избиратели. Опять же, старшее поколение, глубинка, и там в определенных штатах вперед выходил Трамп. Но когда во второй фазе начинали считать то, что, а это было потом, прислано по почте, голосование там, досрочное, удаленное, это более молодое поколение предпочитает действовать такими неформальными способами, и там большой перевес демократов. И когда вот эта волна была засчитана, выяснилось, что в каких-то штатах ситуация перевернулась. И пошли как бы обвинения в фальсификациях, ну, как, собственно говоря, правящая партия обвиняет оппозицию в фальсификациях результатов. Это довольно интересная история. По многим штатам правящей партии являлись республиканцы, но Трамп проиграл все иски. Ни один иск ни в каком штате выиграть не смог, потому что реально не смог предъявить никаких конкретных примеров подобных фальсификаций. Здесь картина похожая. В Молдавии громадное количество людей находится сейчас за рубежом. Страна, надо сказать, одна из беднейших стран Европы. И это тоже надо понимать. И там по разным оценкам по ВВП чуть на 90 в каком-то месте, 95-м что ли, находится в мире. И очень много людей уехало искать лучшую долю, работать за границу. В Европу, в Россию, в разные стороны. И по оценкам, заграничная диаспора в Молдавии – это приблизительно 10%, вообще-то говоря, избирателей. Ну, страна маленькая, там избирателей, наверное, в районе там, 2 миллионов, и приблизительно 10% находится за границей. И, конечно же, те люди, которые выехали в Европу, а это основная масса, то они, конечно, однозначно голосовали. Там 90 с лишним процентов голосования за евроинтеграцию. Потому что для них это возможность. Там проще перемещаться, проще строить бизнес, и вообще, понятное дело, раз уж вы в Европе, так вы хотите с собой и, как сказать, свою страну притащить. Да, были сложности с голосованием. В Италии там было открыто 60 участков, как считается, в Москве там было открыто 2 участка, кое-где даже продлевали время голосования, потому что стояли большие очереди, но, сколько я понимаю, высказаться смогли все-таки все. И вот такой вот результат, который показал, что общество разделено пополам. И понятная вещь, что общество, одни ориентируются на перемены, другие ориентируются на сохранение привычного образа жизни. И это такая же картина, как наблюдается во многих странах. Города в большей степени молодежь ориентированы на перемены, глубинка, крестьянство, люди старшего поколения, они перемен, конечно, опасаются. И это абсолютно понятная человеческая реакция. То, что, собственно, происходило. И при этом мы еще сейчас к выборам президента перейдем. Мы понимаем, что страна в какой-то степени находится в разорванном состоянии общества, где одна половина ориентируется на Запад, а другая половина, принимая во внимание, что предыдущая жизнь в значительной степени проходила в большом контакте с Россией, она, конечно, ориентируется на привычный образ жизни, который предлагает сохранять Восток, то есть Россия. И вот это вот интересный процесс, который наблюдается на многих странах, в том числе и на Молдавии. Какое-то время мы понимали, что Евросоюз и Россия шли достаточно, как сказать так, последовательно, правда, медленно, с определенными опасениями к сближению, к гармонизации законодательств, к разработке четырех пространств, к обсуждению безвизового режима. И те страны, которые находились, что называется, между, да, так между двумя этими мощными геостратегическими платформами, они находились в весьма комфортном состоянии, многие постоянно вынашивали идеи, а что мы будем мостом между Западом и Востоком. Я помню эти семинары на самое начало после 91 года, после распада Советского Союза, когда там в Балтийских государствах они проходили, в Эстонии, в Латвии. И вот так сказать, основная мысль очень многих экспертов интеллигенции, что вот мы, балтийские государства, мы понимаем и тех, мы будем мостом. Вот это вот то, что происходило. При этом это объективно соответствовало интересам. Экономика в значительной степени оказывалась завязана на Европу, а это исторические традиции, культурные вещи, да и многие симпатии оставались завязаны на Россию. Тем более, что во многих республиках и просто русскоязычное население представляло достаточно большое и такое влиятельную часть общества. И вот дальше, в начале 21 века, условно говоря, можно говорить о Мюнхенской речи, эти плиты пошли в разные стороны. И вот страны, которые оказались в этом положении, пошли в общество на разрыв. Где-то произошел, что называется, отрыв от одной плиты, да, и консолидация в другую сторону. Пример Финляндия, которая весьма комфортно находилась в режиме линии по оси Киви-Кекконена между Западом и Востоком. В результате этих процессов большинство сказало: все, уходим на Запад, вступаем в НАТО. И мы видим, так сказать, что дальше произошло. И это, ну, Швеция в меньшей степени, но страна, которая держалась особняком, опять же, как исторически великая империя, тоже 200 лет продержалась нейтралитета и тоже ушла в НАТО. А некоторые страны так и оказались в весьма и весьма разорванном состоянии. Внутри происходит борьба двух, наверное, частей за то, куда дальше будет движение. Но драматическая ситуация этой разорванности, конечно, это Украина. Тут как бы даже комментировать нечего. Мы видим, к чему и какому развитию все это привело. Это Молдавия, и мы видим вот то голосование, как происходит, что постоянно меняются даже политические силы, то прозападные, то провосточные. Это Грузия, где мы тоже видим борьбу двух направлений, и мы еще, я думаю, будем разговаривать, потому что в ближайшее воскресенье парламентские выборы, наверное, будем обсуждать итоги, что же будет происходить. И это, например, такая страна, как Сербия. Потому что все вопросы, которые проводились в Европе разными барометрами уже после 2014 года, показывали, что самое позитивное отношение к России, к ее действиям, к поддержке, так сказать, всевозможных инициатив – это Сербия. Это традиция, это, в общем, уход в глубокие исторические корни. А страна в значительной степени экономически, так, понятно, оказывается завязана на Европу, находится в центре Европы, постепенно окружается странами Евросоюза, и понятно, что вот начинается метание. С одной стороны, да, надо вступать в Евросоюз, как считают экономические, там даже и большая часть политической элиты, но с другой стороны, часть элиты, опираясь на настроение граждан, говорят, что нет, мы будем и должны поддерживать отношения с Россией. И отсюда вот эти вот сложные телодвижения президента Сербии Александра Вучича, которые иногда вызывают у нас тут бурю эмоций, что вот сегодня он говорит, что да, мы тут вместе с Россией, мы не будем вводить санкции, мы где-то придерживаемся, но при этом делают оговорки, что но если это будет наносить ущерб Сербии, то нам придется ввести санкции. То вот он выступает, подписывает заявление, которое там готовится в Европе с достаточно решительным осуждением той политической линии, тех действий, которые осуществляет Россия на Украине. Вот это вот показывает состояние, что общество находится в разорванном состоянии, и, как сказать, куда дальше пойдет, как дальше будет делать развитие ситуация, сказать тяжело, расходящиеся заряды, они поляризуют вот эти страны и создают для них колоссальные внутренние проблемы. И вот голосование на выборах. То же самое, Мария Санду стояла ниже 40% до самого последнего момента, и когда упали уже в корзину голоса, опять же, заграничной диаспоры, это позволило ей подпрыгнуть там до 42 с небольшим процента, то есть еще где-то 3 с чем-то процента добавилось. А главный оппонент, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, ну, у него уровень поддержки 26%. Третий там игрок, который является существенным, это Рената Усатый, который создал свою достаточно популистскую партию, которая, так сказать, заставляет нас помнить в Жириновском, где-то на уровне 14%. Все остальные игроки, а всего 11 кандидатов, это мало-мало меньше. 6% и ниже, там, уходя в какие-то совершенно мизерные вещи. И вот сейчас, да, явка 52%. Это достаточно высокая явка. И это серьезно показывает, что интересы и борьба большая. И вот сейчас предстоит второй тур. В первом туре президент не выиграл. И кто-то говорит, что все, ну, отрыв прекрасный, президент лидирует, все будет в порядке. Кто-то говорит, что нет, не спешите. А кто-то говорит, что все пропало. Ну вот я хочу сравнить это и поговорить две основных позиции. И сравнить с двумя вариантами выборов. Это выборы губернатора Санкт-Петербурга 96 года и президентские выборы России 96 года. И вот когда команда Толи Александровича Собчака настаивала, и он лично настаивал, не буду возвращаться к вопросу почему, что выборы должны пройти либо до, либо вместе с президентскими, ну, могу сказать, что мне в личном разговоре он сказал, что он не верит в победу Ельцина, что победит Зюганов, а Зюганов ему избраться не даст. На что я ему, как бы, так сказать, улыбнувшись, ну, как бы так про себя подумал, что вряд ли вы тогда усидите в кресле, если это произойдет. Это наивная история, что если я избрался, то тут и все. Вот, и вот команда приходила ко мне тогда как полномочному представителю президента и говорила, давайте, у нас все замечательно, и приносили соцопросы. И Собчак абсолютно лидировал, у него было 30%, все остальные кандидаты находились на уровне 15, там 17 и ниже. Но я показывал пальцем на то, что 60 с лишним процентов говорят категорически нет. И такого отрицательного рейтинга нет ни у кого. И вот когда идут выборы, где есть явный лидер, то есть действующий губернатор, российский президент или вот президент Молдавии, то если люди определяются в первую очередь, они готовы поддержать этого лидера, идущего на второй срок, либо они ищут иного кандидата. И когда вы видите, что 60% проголосовало за иных кандидатов, это говорит о том, что с вашей поддержкой не все так просто. И дальше начинается серьезное понимание. Сможет ли второй кандидат, тот, кто вошел во второй тур, абсорбировать голоса тех, кто не готов был в первом туре проголосовать за действующего президента. Если второй человек оказывается приемлем, если он не отталкивает людей, что называется, своей какой-то экстравагантностью и крайностью формулировок, то вот второй тур для лидера, даже 40%, это далеко не гарантия успеха. Надо смотреть, что будет происходить. Ну вот мы помним Санкт-Петербург, вышедший во второй тур, Владимир Яковлев там на какой-то, опять же, на ленточке, на долях процентов переиграл Толи Александровича Собчака. И я хочу сказать еще раз многим там критикам и там обвинителям, что там все там подтасовывалось и так далее. Слушайте, ну сейчас посмотреть, то какие-то дети малые там доли процентов проиграли, да, и сказали, ну извините, вот такой результат получился. Это говорит о том, что считали честно, потому что были представители всех партий, сидели в избиркоме, там не отрываясь от всего прочего, и смотрели, как все это происходит. Это легко сказать. Атмосфера, обстановка была несколько другой. И обратно, президентские выборы российские. Что происходит? Президент Ельцин выходит во второй тур с очень тяжелым результатом, 35%, там 31% у Зюганова. Если бы во второй тур вышел там генерал Лебедь либо Явлинский, я думаю, что, скорее всего, Ельцин бы проиграл во втором туре. Но во второй тур вышел Зюганов, представитель КПРФ, весьма, как сказать, крайняя позиция, плюс масса заявлений, утверждений, подходов о том, что, как сказать, что мы сейчас все переделаем. Я помню ключевой момент, это заявление КПРФ, что в случае прихода к власти они денонсируют Беловежские соглашения. Можно было бы сказать, что мы сделаем все для того, чтобы улучшить отношения, чтобы начать обсуждать новый союзный договор, но непонятная, но фраза денонсации Беловежских соглашений односторонние, все понимали, что это война. И вот эти вещи заставили центр в значительной степени где-то, как сказать, может быть, там, скрипя сердце и, так сказать, качая головой, пойти голосовать за президента Ельцина как вариант все равно движения вперед, потому что им предлагали просто, так сказать, тяжелый возврат обратно. Вот это та история, с которой сейчас сталкивается голосование в Молдавии, и сейчас предсказать результаты довольно тяжело. Вот бывший генпрокурор Стояноглы, он был поддержан партией социалистов, это партия, которой был президент Игорь Дадон, и они являются сторонниками традиционалистского подхода с ориентацией на Россию. Он исходно из Гагаузии, и это автономия, которая имеет мусульманский характер. Фамилию мы тоже можем посмотреть, да, и, как всегда, какие-то отдельные части, противостоящие центру и разделенные вот, не только там этнически, религиозно, культурно, вот, от центра, ищут поддержки извне. И поэтому Гагаузия в значительной степени пытается найти какие-то иные зацепки, которые позволили бы им держать свою автономию против, как они считают, наступающего центра. И тоже, как говорится, конечно, они хотят идти в большую Европу. Плюс у Молдавии на руках неурегулированный конфликт территориальный Приднестровская Молдавская Республика, которую, кстати, надо не забывать, что ее независимость Россия не признала. Вот. И, в общем, это все создает тяжелый фон для нашего одного из, как сказать, для одной из наших бывших советских республик. Надо сказать, что мы дождемся результата второго тура, это будет очень существенно. Но далее посмотрим, как сказать, как будут развиваться события. Но нам, конечно, вывод делать нужно, что, конечно, мы можем вставать все время на позицию: вы либо за красных, либо за белых. Но тогда либо мы можем ожидать много дестабилизации по кругу наших границ, в чем мы, конечно же, стратегически не заинтересованы, либо просто потери определенной части стран, с которыми у нас были исторически не самые плохие отношения, особенно когда значительная часть публичных наших экспертов и политиков на любое заявление, которое как демонстрирует их некоторую самостоятельность, просто реагируют взрывным способом с требованиями покарать, наказать, привести к ноге и так далее и тому подобное. А такая, конечно, политика, да, позволяет самим надувать щеки, но она весьма и весьма недальновидна с точки зрения стратегических российских интересов. Вот такое длительное у нас получилось обсуждение по части Молдавии. Давайте сейчас сделаем перерыв, не отключайтесь, и мы тогда погрузимся в обсуждение вопроса, так почему же одни богатеют, другие беднеют, и что с этим, вообще-то говоря, надо делать. Перерыв.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Давайте. Итак, продолжаем. Мы в прошлый раз начинали разговор, почему одни страны богатеют, а другие беднеют, в связи с тем, что авторы вот этой вот нашумевшей книги «Почему одни страны богаты, а другие бедные», еще раз покажу, вот она издана у нас в России, Даррен Аджемоглу и Джеймс Робинсон получили Нобелевскую премию по экономике за то, что они попытались это объяснить, и развили так называемую институциональную теорию, которая говорят, что важны институты. Не географические условия, не какие-то там этот, теория, так сказать, колеи, что вот у вас культурная колея задала вам дорогу, и вы пойдете по ней вообще до бесконечности в никуда. Не еще там какие-то простые объяснения, что человечество строит институты, которые складываются иногда случайно, иногда целенаправленно, иногда в борьбе. Иногда эти институты оказываются помогающими экономическому развитию, и так называемые инклюзивные, включающие, они так называют это, которые позволяют, дают возможность людям применять свои возможности, навыки, способности, самостоятельно принимать решения, вовлекают их в принятие решений. И другая сторона – это экстрактивные институты, когда определенная группировка использует всю страну для того, чтобы вытаскивать из нее ресурсы для своего собственного прекрасного пребывания и считают, что ничего не надо менять, потому что все замечательно. Собственно, экстракт мы знаем, да, это как извлечение, высасывание. И вот они приводят колоссальное количество примеров. Я уже говорил, две у нас было прекрасных лаборатории, где можно было полностью отключить понятия истории, культуры, этники, религии. Это две Германии, разделенные на западную и восточную, и две Кореи, которые по-прежнему работают, на северную и на южную. И вот книга приводит достаточно много примеров о том, как верхушка просто сопротивляется каким бы то ни было изменениям, поскольку считает, что это делать не надо. И вот там в параллель показано движение двух империй, Австро-Венгрии и Российской империи, где императоры считали, что и элита, которая была вокруг, что надо вот все заморозить как есть. Вот мы есть самодержавные такие вот империи, у нас благообразная сельская обстановка, помещики, крестьяне, поля, коровки, там рожь и так далее. А вот это вот все, что связано с индустриализацией, это самый страшный ужас. И поэтому вот индустриализацию допускать никоим образом невозможно. Ну, про Австрию мы говорили, про Россию чуть-чуть, я еще раз напомню. Начиналось с того, что в России ввели серьезную антижелезнодорожную политику. Начинал еще при Николае I, как я говорил, граф Конкрин, который категорически был против строительства железной дороги. И этот же граф был вообще против развития промышленности, но это и соответствовало царским интересам. И когда там уже подготавливалось перед воцарением Николая создание промышленного банка, который бы инвестировал и кредитовал промышленность, граф, став министром финансов, все это закрыл, вернул земельный банк, который давал суды, и это было раньше еще, до наполеоновских войн, только помещикам под залог крепостных крестьян. То есть вот помещикам деньги даем, и никаких денег на развитие промышленности. Дальше железная дорога, был вот Клин Михель тоже министр, я в прошлый раз как раз сказал, что у Конкрина брат заведовал, нет, у Клин Михеля брат заведовал содержанием петербургско-московского автомобильного тракта, тоже был категорически против железных дорог. Дали построить там образец. Американцы пришли, сказали, давайте мы построим. Ну, давайте постройте до царского села, а мы посмотрим. Потом долго-долго решали о создании железной дороги Москва-Петербург. Ну и, кстати, просто, опять же, вопрос на самом деле и как бы поиски истины. У нас постоянно обсуждается, почему вот у нас шире колея, чем в Европе, и тысяча там всяких версий. И, как всегда, считается, что это вот там царь указал пальцем, и так это произошло. На самом деле все гораздо прозаичнее. Железная дорога не живет сама по себе, по ней должны ездить, вообще-то говоря, локомотивы. Да, и колея в значительной степени определяется тем, какие строятся локомотивы. Так вот, дело в том, что здесь вот историки с ними общались, говорят, что поскольку приехали строили американцы, то это железнодорожный стандарт штата Мэн. Вот и вся история. Были поставлены соответствующие локомотивы, и колея делалась под этот американский стандарт. Так что, в общем, один еще миф мы можем, так сказать, красивый, конечно, но, тем не менее, отправить на свалку истории. Ну и вот, собственно, заявление по поводу железной дороги, Конкрин говорит, это не всегда следствие естественной необходимости, а чаще предмет искусственных нужд и роскоши. Они побуждают к ненужным перемещениям с места на место, весьма характерны для нашего времени. Но результат антижелездорожной политики известен. Война крымская 50-х годов, 51-56, показала, что вообще невозможно перебрасывать быстро вооруженные силы. Без железных дорог никак. Вся Европа, ну как бы вот, Франция, Германия, особенно Великобритания, все покрыты железными дорогами. Россия, Австрия – полная пустота. И после этого была политика отменена, и начали этим заниматься. Но это еще мало, железные дороги. В то же время проводилась вообще политика антииндустриализации, и были приняты решения не допускать концентрации заводов в крупных городах. Например, что в Москве вообще запрещалось там строить слишком близко заводы. И много надо было получать соответствующие разрешения, особенно ткацкие заводы. Потом вообще ткацко-предельные заводы вообще запретили. А чтобы открыть завод где-то там в других городах, надо получать разрешение генерал-губернатора. Всяческое торможение развития индустрии, потому что понимает, что возникает класс, который, вообще-то говоря, хоть как-то, но уже начинает быть более свободным, оторванным от земли, и постоянно опасение, что вот этот класс и свергнет нашу власть. Что, конечно, как в конце концов оказалось правильным, особенно, но при этом страна в значительной степени оказалась отсталой, страна оказалась не развитой в промышленном отношении, что и сказалось в целом ряде последовавших военных столкновений, где Россия, из которых выходила в очень тяжелом состоянии. Ну а в 17 году мы знаем, во что все это вылилось и как это вышло. То есть вот эта вот идея, не дай бог какие-то перемены, потому что это вот созидательное разрушение ни в коем случае не допускать, поскольку а каким боком оно выйдет? А вот мы в этом результате потеряем, так сказать, свои там весьма и весьма приличные позиции, нас вроде все устраивает, верхушка, так сказать, живет прекрасно, то, что там творится внизу, как там живет крепостное крестьянство, там, так сказать, белое рабство, ну, в общем, это как бы уже, ну, так всегда было, так всегда и должно. И целый ряд царей совершенно категорически заявлял, что, ну, ни при каких условиях не допустит, что называется, развития промышленности, изменения самодержавия и так далее, и тому подобное. Ну вот, мы приводили пример императора Франца в Австрии, который вел ровно такую же политику, и когда там к нему пришли представители общественности со словами, ну, давайте-ка мы будем делать конституцию, да, провинции Тироль подали петицию нижайшую царю, да, он сказал, ах, вы желаете конституции, ну так слушайте, мне все равно... Я вам дам конституцию, только учтите, что солдаты подчиняются мне, и я не буду просить вас дважды, если мне потребуются деньги. В любом случае, я советую вам хорошенько подумать, прежде чем говорить. Вот это вот напутствие, да, будущего парламентаризма. Но сразу тирольские лидеры, вот послушав это, сказали, если вы так настроены, то лучше совсем не иметь конституцию. На что Франц заметил, вот и мне так кажется. Ну а дальше он упразднил даже бывший ранее Госсовет, и он советовался с министрами, построил такое мощнейшее, тяжелейшее, такое жесткое полицейское государство и ввел жесточайшую цензуру, которая преследовала любые идеи, которые могли быть расценены хоть в какой бы то ни было степени как радикальные. И адъютант, который много лет при нем состоял, вот он описал концепцию власти Франции, в этой книге это все приведено. Цитата. «Неустанное поддержание власти суверена и отрицание любых притязаний какой-либо части народа на участие в этой власти». И вот это вот та позиция, которую занимали монархи и австрийские. Хотел заметить, что Клейн Михель организовал, вообще-то говоря, цензуру в прессе, которая не допускала вообще обсуждения железнодорожной темы. То есть железнодорожная тема была вообще вот эта вот крайне взрывоопасная и оппозиционная вещь. Ну и понятно, что дальше, мы помним, на строительстве железных дорог поднимался уже Сергей Юрьевич Витте. С этого он и начинал, и началось вот интенсивнейшее развитие после проигранной войны, когда стало ясно, что без железных дорог никак. И это вот история, повторяющаяся многократно, что происходит вдруг вот желание все остановить, потом начинается реальный конфликт, это мы видим многократно в истории, который высвечивает те отставания, которые накопились за это время, и начинается страшный крик: мы отстали там, мы отстали сям, срочная мобилизация, нам надо семимильными шагами, не считая затратами, это нагонять. Да, как бы в военной части где-то это нагоняли, но что называется культурно, что называется развитие общества и уровня жизни граждан, но об этом было некогда думать, поскольку мы отстали. Ну, в общем, тема довольно понятная. Сейчас мы понимаем как бы все те же ноты и мотивы и настроения, которые звучат сегодня, а в значительной степени вот последовательность действий та же, которая описывается в этой книге. Но есть еще один нюанс, который я хотел бы заметить. Конечно, эти позитивные примеры берутся в основном из европейской практики. И рассказывается о том, как, что называется, параллельно с созданием свободной экономики и создается и демократическое и либеральное общество. И в значительной степени высказывается, что ну вот построение демократии, оно, что называется, должно следовать учет мнений, либерализации и так далее и тому подобное. Но вот здесь я бы хотел все-таки сделать некоторый акцент на том, что вещь не такая простая. Потому что либерализм, свободы экономические, человеческие отнюдь не всегда идут в пакете с демократией. Демократия бывает тоталитарной, демократия бывает жесткой, и она бывает нелиберальной. И это зависит от того, как, в какой степени общество готово поддерживать вот все те институты, позволяющие людям свободно работать, свободно трудиться и двигаться вперед. Поскольку, если, как мы помним, вводилась классическая абсолютная, так сказать, демократия в страны, которые были абсолютно далеки до понимания там уровни либерализма, необходимости свобод, прав человека и вообще тех институтов, которые дают экономическое развитие, мы имеем пример той же Австрии, той же Германии веймарского периода, когда в результате из этой демократии при полном поддержке избирателей вырастает жесточайшая диктатура. Потому что что такое диктат коллектива, мы знаем. И если мы вернемся к Афинам, там, да, решения все принимались коллегиально, но там защита индивидуума отсутствовала. Мы помним, там Сократа заставили выпить яд, все решалось, как говорится, коллегиально, в дискуссиях, но без каких-либо ограничений, без каких-либо защиты отдельной личности. Когда там захотели, военачальников всех поубивали, там, если надо видеть какой-то лидер политический, что есть риск, что он станет слишком популярным, его подвергали остракизму, вообще высылали из Афин. Вот такой вот фактически коллективный произвол. И вот это вот тот дефект, который прослеживается даже в самых-самых таких развитых странах, которые мы наблюдаем. Вот, например, Соединенные Штаты. Уж казалось бы, в громадной степени страна либерального подхода, но как только возникает государственная власть, как только возникает федеральный бюджет большой, как только возникает возможность биться за какую-то долю и потом отстаивать, так начинают разрастаться лоббистские группы. Через какое-то время все, в принципе, понимают, считают, что они должны действовать на благо общества, но каждая конкретная группа, сплоченная, организованная, начинает гораздо более эффективно добиваться отстаивания своих интересов. Вот показывают, что в Соединенных Штатах там, 50-го по 90-й год количество лоббистских групп, а там официально лоббисты регистрируются, удваивалось каждые 20 лет. И, конечно, вот эта вот деятельность, она иногда приобретает просто гротескный характер. Вот как бы история описана: субсидии на махер. Да, значит, махер в какой-то момент в 1954 году был внесен в список стратегических товаров. Пентагон шил военную форму, использовал соответствующую шерсть. И вот шерстяное лобби пробило субсидия, и, значит, пошли, так сказать, раздача там была выделена там типа 100 миллионов долларов, причем 1/2 получил 1% производителей. Это тоже всегда. Самые горластые и самые активные получают, все остальные где-то чуть-чуть. Но буквально через 6 лет вот этот злокозненный Пентагон перешел на синтетику и в 60-м году. А субсидии на махер остановить было невозможно. Они продолжались еще 30 лет. И вот уже там в 93-м году Конгресс понимает, что ну как-то совсем уж неприлично уже махер в стратегических товарах не входит, а субсидии по-прежнему есть. И в результате, значит, субсидии были отменены, но дело это продержалось недолго. Буквально через несколько лет лобби поработало, оно вернуло эту субсидию, да, в меньшем объеме, да, как бы национальные интересы производства махера, и каждый год будем переутверждать. Ну, лоббисты в результате получили прекрасную возможность каждый год вести свою работу, и субсидия была возвращена. И, да, и дальше вот показывается масса таких примеров, можно показывать, что приходят президенты, в основном республиканской администрации, и даже депутаты, и говорят, все, республиканская администрация всегда выступала за маленькое правительство. Все, мы сейчас бьемся, правительство уменьшаем, за расходы уменьшаем. Ну вот Рейган говорит, 8 лет борьбы, 4 более-менее серьезных программы. Буш решил, сокращено было, подойти старше, подойти более хитро, а говорит, давайте, говорит, закроем 246 мелких программ, и экономия, значит, 3,5 там, миллиарда долларов. Ну, это 0,25% бюджета. Дальше начинает работать Конгресс, а там Палата представителей переизбирается каждые 2 года, и он готов, как говорится, проголосовать за все, что угодно, кроме только за того, что сократит финансирование его округа. А да, мы, говорит, готовы закрыть военные базы, но только не в моем округе. Ну и Конгресс, значит, сказал, ну из 246 заявленных закроем 8. И 8 закрыли. И сэкономили 58 миллионов долларов. Ну то есть как 35 миллиардов, 58 миллионов, разница почти 1000 раз. Дальше, так сказать, республиканцы там ввели целую революцию. Сказали, давайте закроем 300 бюджетных программ, отменим 15 миллиардов долларов всевозможных льгот для большого бизнеса. И итог 1,5 миллиарда, 1/10 того, что просили сократить, это 1/100 федерального бюджета. И вот такая вот картина наблюдается, что практически ни один президент не в состоянии серьезно поменять бюджет, поскольку субсидии встроены, зафиксированы, и за них стоят насмерть. И в результате вроде, так сказать, вот демократическая машина, но решать новые проблемы, перемещать финансы практически невозможно. И многие исследователи говорят, что ну, правительство на 10-20% контролируется избирателями и политиками, остальные 80-90% – это большая масса сосредоточенных и весьма как говорить, активных вот этих вот лоббистских групп. Причем это совершенно не обязательно там только вот крупный капитал. Нет, это даже профессиональные сообщества, которые добиваются преференций, добиваются закрытия рынка, это проблемы, постоянные дискуссии со школьными учителями, корпорации, с врачами, которые стоят на своем и не дают, не пускают никого в эти сферы. Но мы можем тоже как бы посмотреть примеры. Например, яркий пример, с которым я столкнулся в свое время, что аудиторская компания. Это, ну, понятное дело, что в аудиторской компании должны работать сертифицированные аудиторы, которые обучены и так далее. Но выяснилось, что даже в учредителях обязаны быть обязательно сертифицированные аудиторы, там чуть ли не больше половины. То есть практически никого в этот замкнутый мирок сертифицированных аудиторов просто не пускать, потому что да, люди могут организовать компанию, набрать сильных людей и, так сказать, выкинуть из рынка кого-то. Нет, мы никого не пускаем, потому что мы пробили такое законодательство, и это замечательно нам дает возможность закрыть рынок. Такие же примеры постоянного лоббирования, я понимаю, что будет много возмущенных голосов, например, ситуация космоса, где уже довольно давно звучали весьма авторитетных людей, что задач для пилотируемого космонавтики не осталось. Что фактически речь идет только лишь либо о вопросах демонстрационных гонок между отдельными странами, что становится бессмысленным, либо это вообще просто космический туризм, либо, как сказать, вот фантастические проекты отдельных граждан. Почти все решают автоматы. И вот построение станций, построение орбитальных, пилотируемых, особенно там на Луне, да, это все весьма интересно и захватывающе, но с точки зрения дальнейшего движения человечества это уже ничего не дает. Но тем не менее соответствующие группы будут со страшной силой бороться против подобных вещей. Ну, я уже не говорю, это повсеместно по всему миру, мощное лобби военно-промышленного комплекса, о котором еще предупреждал президент Эйзенхауэр. И в значительной степени мы знаем и помним времена Советского Союза, когда два, так сказать, мощных комплекса фактически имели совместный бизнес. Сегодня чего-то делают в Советском Союзе, в Америке раздается страшный крик: смотрите, русские нас обогнали, нам надо срочно вкладываться в то. И дальше они уходят выше, после этого раздается также такое же решение в Советском Союзе: мы срочно обязаны догонять, сосредоточили деньги, усилия, вроде достали и вроде чуть даже где-то переплеснулись. И вот так шаг за шагом в этом деле выкачиваются гигантские деньги, стороны увеличивают свою обороноспособность, но безопасность вообще не уменьшается, а реально даже, то есть не увеличивается, а реально даже уменьшается. Потому что когда с каждой стороны уже там выстанут не по 10 стволов, а по 1000, то понятно, что ситуация становится страшно опасной. И вот где-то там в районе 80-х годов, там это был пик количества ядерных боеголовок, а потом, к счастью, мы пошли вниз, но я не знаю, причем сокращение очень существенное там, во много раз. Как будет дальнейшее развитие сегодня продолжаться, уже предсказать довольно сложно. Поэтому вывод такой, что да, надо строить инклюзивные институты, но это очень нетривиальная задача построения в тех обществах, поскольку если вы не уходите от ситуации двух ключей, когда с одной стороны в решении участвуют и профессионалы, и народные массы, сдвигаете в чистых профессионалов, они начнут преследовать только собственный интерес. Сдвигаетесь в чистое принятие решений, так сказать, широким кругом, но решения могут быть разрушительными, популистскими, краткосрочными, и всплеск популизма в силу увеличения демократических начал мы видим везде. Лидеры, которые как бы иногда внушают ужас для образованных людей, но вызывают большое доверие у людей попроще, которые говорят, они говорят то, что я хочу слышать, и они предлагают простые и понятные решения. Посадить, расстрелять, там, запретить и так далее. А какие последствия? Ну, это уже требует все-таки некоторых аналитических способностей. Вот такая вот интересная история, конечно же, по поводу богатых и бедных стран, построение институтов, которые дают возможность развития, отнюдь непростая задача. Это всегда происходит во внутренней и внешней борьбе, и здесь нельзя пересаливать ни в сторону абсолютной, как бы сказать, авторитарной власти, ни в сторону безбрежного демократизма. Как построить свободу это не, и возможность развития – это буквально творческая задача, искусство в каждой отдельной стране. И вот как каждая страна счастлива одинаково, и каждая страна несчастлива по-своему. И совсем коротко, я, наверное, начну разговор, посмотрим, дойдем ли мы на будущее. Заход как раз результатом подобного кривого строительства институтов является, вообще-то говоря, что в мире была очень сильно распространена нищета. Сейчас многие считают, что, конечно, что мир ужасен, и что там нищие буквально за каждым поворотом, и это все показывается, демонстрируется. Но на самом деле это очень интересная история, что за 20 лет последних вот, задавали вопрос. Что произошло с нищетой? Нищета, крайняя нищета, она почти удвоилась, она не изменилась, либо она почти в два раза стала меньше. И вот правильный ответ дает только 10%. Мы настроены очень пессимистично. Многие очень считают, что нищета у нас растет. А реально картина такая, что в 1800-м году в нищете жило порядка 85% крайней нищеты. Практически просто есть не хватало. И тоже вот в Великобритании, как где проходила промышленная революция, и в колониях, там дети начинали вступать в рабочую жизнь приблизительно в 10 лет, потому что иначе прокормиться было просто невозможно. Вот как бы Швеция приводит пример, что в это время 20% шведов уехало из Швеции в Америку, бежали просто от голода, потому что реально люди умирали от голода, и потом только 20% вернулось обратно. И вот дальше пошел процесс уменьшение крайней нищеты, и перелом прошел в 66-м году, там где-то вышли на уровень 50% крайней нищеты. Я скажу, что такое крайняя нищета. А к 17-му году, как ни удивительно, уровень крайней нищеты в мире достиг 5%. Ну тогда, причем 20 последних лет, скорость уменьшения нищеты, она очень сильно возросла. Ну, раньше нищета определялась чуть, так сказать, в 2 доллара в день. Сейчас это поднимается до 2,5 долларов, считается крайняя нищета. Мы сейчас посчитаем, что это означает в наших деньгах. Ну, приблизительно где-то 7,5 тысяч рублей в месяц. Вот если у вас такой доход, вы считаете, что это крайняя нищета. Ну, там есть необходимость учитывать паритеты покупательной способности, но это отдельная история. Понятно, что в 97 году 42% не такой крайней нищеты было в Индии и Китае население. И, конечно, результат Индии и Китая колоссален. В 17 году Индия свела это дело к 12%, то есть 270 миллионов выдернули из крайней нищеты, а Китай вообще довел это до беспрецедентных 0,7%, то есть 500 миллионов выдернули из нищеты. Ну и Латинская Америка тоже. С 14 до 4, и осталось еще, выдернули 35 миллионов. И вот ежегодный доклад сейчас выдал Всемирный банк, о чем, почему я, собственно, решил об этом поговорить, о борьбе с нищетой, называется «Пути выхода из множественного кризиса». Считают, что сейчас нищета, вот крайняя нищета упала меньше 8,5%. Да, 2,5 доллара в день считают. Подпрыгнула немножко нищета в ковидные времена, страны плохо справлялись, наделали много долгов, резервов нет, как рассчитываться непонятно, и считают, что рост, в общем, восстановительный пошел довольно плохо. Ну, во-первых, они считают, что COVID-19 вот подкосил очень сильно. Вторая позиция, которую смотрит Всемирный банк, это геостратегические конфликты, прежде всего называется Ближний Восток и Украина, разрыв и усложнение логистики, зерно и топливо, две ключевые вещи, которые есть проблема. Ну и вот проблема, конечно, связана еще и в значительной степени с тем, что попытки каким-то образом двигаться в сторону зеленой экономики тоже не создают, вообще говоря, возможности, как сказать, двигаться вперед, потому что все это страшно дорого. И вот цель была поставлена 3% к 2030 году. Говорят, что нет, нереально, надо лет 30. А вот для порог бедности для стран с средним достатком, он, конечно, другой, потому что все-таки бедность штука относительная. Это не крайняя бедность, но бедность. Вот там берется 6,85 долларов в сутки на человека. Но если мы вот опять же так грубо посчитаем, это где-то 20 тысяч рублей в месяц. То есть мы понимаем, что для среднеразвитых стран среднего достатка, это практически 40% населения, вот это вот громадное количество наших, особенно пенсионеров, находится ниже этого. Но ясно, что, да и в общем, семьи, где там один работающий и достаточное количество детей, мгновенно проваливаются. Вот это серьезная наша проблема. Но 50% населения находится под таким вот уровнем сегодня в мире, который находится под уровнем 6,85 долларов в день. И чтобы вообще-то вытащить все население планеты выше, ну, потребуется, как считается, лет 100. И вот Всемирный банк говорит, что есть три серьезных фактора. Вот борьба с бедностью, процветание и задачи там, зеленой экономики и климатического борьбы с изменениями климата, что эти три задачи оказываются абсолютно взаимоувязаны. Нельзя навалиться на одну, потому что проваливаются две другие, и они начинают тормозить решение той задачи. И вот сейчас я говорю, что да, мы, конечно, должны сосредоточиться на дальнейшем содействии странам с точки зрения борьбы с бедностью, вот, но надо сказать, что и при этом понимать, что просто так потребовать от них переход на зеленую экономику с колоссальными расходами, это обретет их на провал. Поэтому все хитроумные эти вещи в богатых странах, а там нужны простейшие технологии, которые одновременно будут преодолевать бедность. Потому что, опять же, смотрим на последние времена, бедность концентрируется, хотя она в целом уменьшается, но концентрируется в определенных странах, в основном это Африка, Латинская Америка, Карибский бассейн, и там концентрируется максимальный разрыв экономики с максимальным разрывом между элитой и основной массой населения, а в этом бассейне, значит, проживает где-то 20% населения планеты. И вот как сделать так, чтобы содействовать движению этих стран в нужном направлении, это вот тяжелейшая задача для человечества. Не надо забывать, что когда мы там считаем, что вот нам не хватает того, того и того, глядячи, например, на самые развитые страны, не надо забывать о том колоссальном разрыве, который существует в мире. В значительной степени, правда, по вине тех элит, которые организуют жизнь в этих странах. Ну, я уже приводил пример. 800 долларов ВВП на душу населения приблизительно. Северная Корея меньше 1000. И за 40 тысяч ВВП на душу населения в Южной Корее. Вот так вот выглядит результат, вообще-то говоря, построения разных институтов, построения разных совершенно целей. Поэтому еще раз подчеркну, очень часто элиты считают, что их интерес, они не дураки, они решают эту проблему, а то, что там стратегически, как говорил известный герой, после нас хоть потоп. Вот какими тяжелыми, сложными проблемами сталкивается человечество, так что работать, работать и работать, наверное, еще не одно поколение. И мы должны видеть вот эти вот общие перспективы, что да, движение колоссальное, но не так все просто получается, как хотелось бы. Вот это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цепляев. Всего хорошего, дорогие друзья. До встречи в следующую среду. И будем размышлять над новыми интересными темами. До свидания.